Я назвал свою вторую проповедь «Создана для поклонения». Когда мы говорим о поклонении, у каждого из нас уже есть определенно сложившийся стереотип и понимание о том, что такое хвала и поклонение. Мы думаем в этот момент о песнях, но исполнение песен не есть само поклонение. Просто спеть песню – это еще не поклонение. Знаешь, можно взять правильные слова, одну и ту же песню, и спеть ее по-разному. Можно прийти к своей жене, сказать те же самые слова «Я люблю тебя», но в этих словах не будет страсти, в этих словах не будет любви. Там будет правильный звон, правильный звук, но там будет совершенно другое содержимое. Поклонение – это не просто песня, поклонение – это то, что содержится в этих песнях. Наше сердце. Не просто громкость или тишина нашего звука, голосов, но сердце, которое выливается вместе с этими песнями. Каждый из нас, он создан поклонником. Точно так же, как машина создана для того, чтобы ездить по дорогам. Как телефон мобильный создан для того, чтобы по нему разговаривать, а не просто играться в игрушки. Точно так же, знаешь, каждый из нас, мы были созданы с определенной целью и предназначением, чтобы поклоняться нашему Богу. Аминь. Поклонение – это выражение любви тому, кого ты любишь. Это проявление любви. То, что ты внутренне любишь, это классно, это хорошо. Но если ты на самом деле любишь, ты выражаешь эту любовь. Ты ее как-то проявляешь. Это невозможно скрыть. Это вообще невозможно скрыть. Ну просто вот, ну вот без увеличительного стекла, ну видно, что влюблен и все. И понятно, в кого влюблен. Вся церковь знает, только он скрывает это от всех. Первая любовь, когда ты влюблен, ты не можешь этого скрыть. Поклонение – это выражение любви. В глазах мира это выглядит как глупость, но ты готов вот выражать эту любовь. Вот твоим каким-то странным языком, но ты выражаешь эту любовь Богу. И поклонение, когда мы поем песни, когда мы хвалим Бога, мы выражаем эту любовь нашему Богу. И Богу это нравится. Знаешь, когда двое влюблены, любые выражают. Вот кажется, ну там сделал какую-то глупость. С твоей стороны кажется, это глупость. А для него это что-то драгоценное. Это выражение любви. Вспомните, как, если вы женаты или замужем, как ваш супруг или супруга выражали любовь вам. Пастор, я не помню, чтобы мой муж выражал мне любовь. Но каждый как-то выражал эту любовь. Вспомните свое первое свидание. Где это было? О, сколько это было лет назад, пастор, я уже и не помню. И было ли оно? Это свидание. Знаешь, поклонение. Это выражение нашей любви тому, кого ты любишь, кого ты обожаешь. Это полностью, если можно так сказать в кавычках, да, ты одержим любовью. Это просто поглощает тебя всего. Это забирает твое время. Ты думаешь днем и ночью об этом человеке. Тебя не волнует, сколько будет стоить. Ты не думаешь, ты готов отдать все самое последнее, самое лучшее. Это забирает твое внимание, это забирает твои мысли, большую часть твоего календаря. Бог не против того, чтобы у тебя был кто-то, кого ты любишь, в кого ты влюблен всем сердцем, всей душою, всей крепостью. Бог не против того, чтобы нам что-то нравилось. Кому-то нравится футбол, кому-то нравится лапта, кому-то нравится, там, я не знаю, разные вещи могут нравиться человеку. Но любовь к Богу должна быть несравненно больше, чем та любовь, которую мы выражаем по отношению к нашим близким людям. Помните, Иисус сказал, если кто будет любить отца или мать, или жену, или детей, или земли, или имущество свое больше, чем меня, тот не достоин войти в Царство Небесное. Другими словами, наша любовь по отношению к Богу должна переплюнуть всю ту любовь, которую мы проявляем к самым близким людям. Но сегодня мы иногда сталкиваемся с такими моментами, когда иногда на чаше весов почему-то в жизни людей перевешивает хобби, семья, дети больше, чем Бог. И знаешь, не просто мне как пастору это не нравится, это ранит сердце нашего Бога, потому что Он любит нас, потому что мы важны для Него. И перед нами не должно быть иного Бога, в качестве семьи, в качестве детей, в качестве работы, хобби или какого-то увлечения, все остальное должно блекнуть на фоне нашей любви по отношению к Богу. Иногда мы готовы делать героические поступки по отношению к тем, кто нам ценен и важен, но при этом мы отдаем Богу что-то, что осталось, знаешь, как остатки какие-то. Скомканные купюры в пожертвовании вместе с талончиками за проезд, которые уже были использованы. Или остатки времени. Вот если у меня будет свободное время, тогда я пойду в церковь. Если у меня будет время, тогда я послужу или что-то сделаю для Господа. Но Иисус должен быть на первом месте. Я не говорю, что мы должны забросить наши семьи, детей, работу или хобби, или увлечения. Всему есть свое время и место. Но на фоне всей нашей деятельности с понедельника по субботу и включая воскресенье, во все эти дни Иисус должен быть номер один для нас. И поклонение, я верю, что это противоядие против отступничества. Настоящая сердечная хвала и прославление – это противоядие против бесплодия в нашей жизни. То, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Настоящее сердечное прославление и хвала – это противоядие против бесов и злых духов, которые пытаются нами одолеть и пытаются нас сбить с толку. Настоящая хвала и поклонение – это сила, которая подпитывает нашу веру в нашем сердце. Как и написано в послании к римлянам, если вы помните, говорится про Авраама, когда он продолжал хвалить Бога, его вера укреплялась. И он смотрел на Сару, и несмотря на то, что она была уже в преклонном возрасте, и смотрел на свое бесплодие, но он все равно смотрел с надеждой и с верой, которая укреплялась в нем благодаря тому, что он продолжал хвалить и славить Бога. Наша вера, она крепнет, когда мы славим Бога. Поклонение – это реакция, это отклик на то, что для тебя является самым ценным. И знаешь, сегодня я хотел бы поговорить немножко так богословски, поглубже. Конечно, я не переплюну Юрия Юрьевича, вот, но все-таки. Кто был первым поклонником в Библии? Кто был самым первым поклонником в Библии? Мы знаем, что первым поклонником был архангел Люцифер. Мы знаем об архангеле Михаиле. В Библии вообще упоминается трое. Люцифер, Михаил и Гавриил. Мы знаем о Михаиле, это был тот архангел, который боролся и сражался в тот момент, когда Даниил постился и молился для того, чтобы ответ Божий пришел в его судьбу. Мы также знаем о Гаврииле, как о архангеле, который явился Марии, чтобы донести слово от Господа. Он был посланником. Но мы знаем также о Люцифере. Это был тот, который вел прославление и поклонение на небесах. Три архангела, которые символизируют молитву, слово и поклонение. Это самые мощные силы, которые могут присутствовать в жизни христианина. Молитва, слово и поклонение. В Откровении говорится, что когда пал Люцифер, то он увлек за собой треть ангелов. Знаешь, как три части. Как и в воскресном служении есть молитва, есть слово, есть поклонение. Три важные составляющие в жизни любого человека и любого христианина. Они очень важны. Они важны на небесах, и они должны стать важными на этой земле. В Исаии в 14 главе с 12 по 14 стих говорится, «Как упал ты с неба, денница». У нас используется такое русское старое слово «денница». «Как упал ты с неба, денница», или в английском переводе используется слово «люцифер», что в переводе означает «сын зари». Или утренняя звезда. Или другими словами, когда заря поднималась, то еще была видна вот эта яркая звезда, которая фактически была планета Венера. Денница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы. А говорил сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой. И сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. С одной стороны, конечно же, Исаия, 14 глава, она говорит о царе Вавилонском. Но мы знаем, что в Библии есть отрывки, есть места Писания, которые имеют многочисленное значение. Как помните, когда Иисус обратился к Петру, который начал с ним говорить по-человечески, пытаясь его спасти от участи на кресте, Иисус сказал ему: «Отойди от меня, сатана». Он повернулся к Петру, обратился к нему. Но фактически он обратился не к Петру, но к духу, который стоял за Петром, к сатане, который пытался его искушать через это высказывание. И несмотря на то, что здесь мы находим слово, обращенное к царю Вавилонскому, здесь пророчески указывается на сатану, на дьявола, на Люцифера, который говорит, что сын зари разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе, в сонме богов. У нас в русском синодальном переводе используется «в сонме богов». В английском переводе там используется «в собрании», там не используется «богов». «На краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вполне вероятно, что падение Люцифера произошло между Бытием 1 глава 1 стих и Бытие 1 глава 2 стих. Когда мы читаем в Библии, мы находим здесь, когда написано, что вначале сотворил Бог небо и землю, и во втором стихе написано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Земля же была безвидна. У нас используется в нашем русском синодальном переводе это слово «безвидно», или же в другом переводе еще написано как «исковеркано». И что-то произошло между этими, вероятно всего, между этими двумя стихами что-то произошло. Мы можем лишь догадываться, мы не можем говорить однозначно и стопроцентно, что было именно так. Но мы знаем, что когда Господь сотворил небо и землю, мы знаем, что ангелы – это были также твари, которые были сотворены Богом. Аминь. Это сотворенные творения. И Писание говорит, что земля, после того, когда архангел Люцифер, когда он пал, то, что говорит, и, вернее, говорит об этом Иисус, что он видел, что сатана пал, как молния на землю, в мгновение ока, как только возгордилось сердце его, как только в нем нашелся грех, он пал моментально на землю. И при его падении произошло, пришло разрушение, пришло проклятие, пришла губительная сила, высвобожденная через Люцифера, греха, на эту землю. И мы читаем в Писании, что он говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. То есть, другими словами, это говорит о том, что он не мог мириться с тем, что вся хвала и поклонение принадлежало только Богу. Он решил, что нет, я достоин такого поклонения. Вот почему так важно следить за собой, на что мы акцентируем свое поклонение и внимание. Потому что мы знаем, что дьявол – это не просто хитрец, это не просто вор и не просто отец всякой лжи, но это бывший лидер прославления, который знает силу хвалы и прославления, который понимает силу музыки, который знает, какая силище и мощь стоит за музыкой, который лучше всех композиторов на земле понимает суть этой музыки, потому что он сам был сотворен, как архангел, который был на небесах и вел эту хвалу и прославление. И будучи падшим ангелом на этой земле, он знает пути к сердцу человеческому, как использовать музыку, как двигаться в этом. В Луки в 4 главе, с 5 по 8 стих, мы находим, что когда сатана, он возвел Христа на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, мы читаем это в 6 стихе Луки 4 главы, он говорит, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Сатана понимал силу в поклонении. Он понимал, и он был готов отдать всю власть. Мы понимаем, что он здесь искушает Христа. Он говорит, всю власть дам над всеми семи царствами и славу их. Как он мог дать? Некоторые говорят, ну он обманывал Иисуса. Поэтому Иисус с легкостью отверг это искушение. Нет, это было так. Все царства, вся земля, она была в полноправном управлении у дьявола. Потому что человек добровольно, через грехопадение, отдал эту власть дьяволу. И он имел полное право предлагать эту власть Иисусу. И знаешь, он говорит здесь, все это отдам, ибо она предана мне. То есть эта земля, она была передана мне, человеком. И я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Он не унимался. Он по-прежнему хотел пережить то, что мог пережить только Бог Всевышний. Хвалу и поклонение, обожание, восторг, искреннюю любовь, текущую из сердца человека по отношению к Творцу. А Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Поклонение, оно очень важно. В Исаии в 14 главе, мы читали с 12 по 14 стих, но в 11 стихе написано, что «в преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим». Или в английском переводе, или в оригинале, там используется другое слово, не шум, а вместе со всем пением твоих арф, например, в новом русском переводе, или со всем звуком всех струнных инструментов, как в другом переводе говорится. И более того, мы понимаем, что сатана был не просто руководителем поклонения, но он сам издавал мелодию со всем своим шумом, со всем своим пением твоих арф. Вся твоя гордыня была низвержена на землю. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Иезекииль, давайте мы откроем, 28 глава, с 12 стиха. Здесь опять же говорится о сатане. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Вы видите, какая красота. Вчера я читал на BBC новость, как в Индии до смерти забили одного богатого человека, потому что он очень увлекался золотом. И он позволил себе купить золотую рубашку, инкрустированную золотом, стоимость была 250 тысяч долларов. Цепи из золота, браслеты огромные из золота. И когда он приехал на день рождения к своему другу, на него набросилась группа мужчин из 12 человек и до смерти забила. Сила зависти, сила греха, которая была высвобождена сатаною, она направлена против великолепия Божьего. Бог создал всю эту красоту, все эти драгоценные камни, не для того, чтобы дьявол этим пользовался, но Бог создал для того, чтобы это прославляло имя Господа. И он приготовил и одел в буквальном смысле слова этого архангела во всю эту красоту, которая была нанизана на нем. И мы видим здесь, что он был печатью совершенства, в нем была полнота мудрости. И Господь говорит о нем, что ты венец красоты, вершина красоты. У нас сегодня есть конкурсы красоты. Мисс Вселенная, там, мисс там такая, миссис и мисс там, или мистер Вселенная. Там, и так далее. Но все это, вся эта красота человеческая совершенно отдыхает на фоне той красоты, в которую был облечен архангел Люцифер, как тот, который вел прославление. Написано, что он находился в Едеме, в саду Божьем. Написано, что его одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Написано в 14 стихе, что ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Он был помазанным херувимом, помазанным Духом Божьим, силой и могуществом Господне для того, чтобы вести эту хвалу и прославление на небесах. Я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Почему нашлось это беззаконие? Библия сама дает ответ дальше. От обширности торговли твоей. Внутреннее твое исполнилось неправды. Знаешь, вот эта торговля, внутренний базар, когда ты торгуешься, когда ты начинаешь оценивать себя и видишь, что незаслуженно я нахожусь в тени. Вы помните, старший сын в притче о блудном сыне, помните, который, вернувшись, сказал: «Ты мне и козленка не дал». На что отец сказал ему: «Все мое, сын, твое». А то, чтобы обрадоваться, что брат твой был потерян, а теперь найден. Когда человек начинает торговаться с Богом, как сыны Кореевы, если вы вспомните, когда они, видя служение Моисея, что-то произошло с их сердцем. Это служение недостаточно важное, что он только может говорить Слово Божие, и мы тоже можем. Вот это внутренняя торговля, когда ты замечаешь, что ты что-то делаешь, и тебе становится этого недостаточно. Недостаточно. Я само совершенство. Рубины, золото, бриллианты, алмазы, искусственно усажены. А какой голос? Ну, не такой, как у меня. Там. верх совершенства, и нашлось беззаконие. Это страшно, когда сердце начинает окутывать гордыня. Написано: от обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Иисус сказал: я видел, как молния. Это Луки 10 глава 18 стих. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию, говорит здесь Иисус. Это происходило в контексте истории, когда Иисус послал своих 70 учеников, чтобы они шли и благовествовали, исцеляли больных, изгоняли бесов. И они вернулись с радостью, говоря: Господи, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Это Луки 10 глава, 17 стих и далее. А Иисус в ответ им сказал: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. И знаешь, ты что-то сделал, ты что-то достиг, и ты радуешься. Берегись, брат, берегись, сестра, чтобы сердце не впало в тщеславие, чтобы ты не подумал, что это твоей силой, твоей мудростью и твоей красотой ты это достиг, как это, об этом позволил себе думать сатана. И Иисус сказал: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Ребята, это правда. Что бы вы ни сделали, у вас есть вся власть, у вас все есть полномочия. Я заплатил своей кровью, чтобы вы могли на самом деле наступать на всякую силу вражию, но берегитесь. Он говорит дальше: однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Этому радуйтесь, этому веселитесь, что Господь ваш Спаситель. Аминь. А мы почему-то теряем эту радость. Мы больше фокусируемся на цифрах. Мы больше фокусируемся на программах, на том, что мы сделали, сколько людей пришло, что мы достигли и что мы собираемся еще достигать. Не туда мы фокусируем свое внимание. Но радоваться от того, что имя наше записано в книге жизни. Радоваться от того, что Бог нас посещает. Радоваться, веселиться и поклоняться Ему за то, что Дух Его Святой сейчас на этом месте. И от этого радуется наше сердце. А не от того, кто в чем пришел, кто что сделал, кто что достиг, кто что еще. Мы не на конкурсе, друзья. Мы не в соревновании занимаемся. Мы здесь, чтобы отдать подобающую хвалу нашему Богу. И знаешь, что будет? Когда мы ищем Его лица, когда мы по-настоящему выражаем нашу страсть перед Богом и нашу любовь, это привлекает. Знаешь, когда ты видишь пару, которая влюблена по-настоящему, это так привлекает. Это так привлекает, это так цепляет. Когда мы были в Израиле, я помню, мы вечером сидели на уличном, знаете, как на улице, там много кафешек, ты сидишь и наблюдаешь картину, как пожилые пары, еврейские пары, пожилые, там за 70, может быть, даже за 80 лет, они идут под ручку, и видно, как они влюблены в друг друга. Это цепляет, это притягивает церковь. Притягивают не программы, притягивают не самая последняя фешенебельная светомузыка в церкви, крутой кондиционер или мягкие сидения в церкви. Да, может быть, это кого-то привлечет, но потом это также и отбросит, потому что уже будут недостаточно современные кресла, недостаточно хорошая функционирующая система кондиционирования в церкви, и прожектор слишком в глаз бьет и так далее. Не это важно, но когда мы выражаем нашу любовь к Богу, и когда люди, грешники, они приходят в церковь и видят здесь влюбленных страстно в Христа людей, это оставляет их с Господом. Это цепляет, что это настоящее, это не поддельное, это не какая-то мертвая, дурно пахнущая религия, но это живая жизнь с Богом, которая полыхает в доме живого Бога. Это живая церковь, наполненная живым духом, где живые люди, которые любят своего Спасителя. Аминь. Мы здесь, чтобы не просто отметиться. Мы здесь не для того, чтобы просто как-то доползти до момента, когда мы переступим линию вечности и все-таки войдем в небеса. Слава Богу, аллилуйя. Мы здесь, чтобы любить нашего Бога. Мы здесь, чтобы сиять этой любовью на этот погибающий мир. Мы здесь, чтобы спасать людей. Аминь. Он был помазанным херувимом. В музыке есть сила. Вы знаете такого человека, как Оззи Осборн? Слышали такую фамилию? Оззи Осборн. Кто-то, может быть, даже фанател от его музыки. Оззи Осборн был певец, которого назвали еще в конечном итоге крестным отцом хэви-метал. 1980 году он выпустил один из самых таких ярких альбомов, который называется «Blizzard of Oz» на английском языке. Это певец из Великобритании, в котором была песня «Suicide Solution», которая в переводе с английского означает «самоубийственное решение». Это песня, в которой Оззи Осборн, он просто, так как он был под впечатлением смерти одного из музыкантов из другой группы AC/DC из-за отравления в своих собственных рвотных массах, потому что он был пьян и заснул, и вырвал, он просто утонул в своих собственных рвотных массах. И он под впечатлением этого напился и написал текст этой песни, где выразил мысли о суициде, о самоубийстве. Фанаты Оззи Осборна, которые фанатели от heavy metal, которые слушали эту мелодию, слушали эту песню, напевая ее, в этот момент множество подростков покончили жизнь самоубийством. Статистика говорит, что уровень самоубийств повысился на 400% в Соединенных Штатах Америки. Даже дело дошло до судебного разбирательства, и Оззи Осборна прямо с трапа его личного самолета забрала полиция, и он предстал пред судом. Но в конечном итоге его оправдали из-за так называемого права свободы слова, что каждый имеет право высказываться, и он был оправдан. Потому что один из подростков, который погиб после того, как он прослушивал постоянно эту мелодию, он пришел в состояние исступления и совершил самоубийство. Был другой человек, который также вошел в исступление и вышел на улицу и заколол несколько людей под вдохновением этой мелодии. Есть сила в музыке. Либо она разрушает, либо она созидает. И сатана, как падший архангел, который знал, что такое сила хвалы и поклонения, сегодня вдохновляет множество музыкантов, множество исполнителей, которые сегодня выполняют, к сожалению, не созидающую мелодию, не созидающие песни, а те песни, в которых содержатся слова блуда, разрушения, самоубийства, наркотиков и так далее. Подчеркивая и высвечивая красоту греха, красоту греховного образа жизни. Иногда люди напевают мелодии. Иногда я включаю радио и слышу некоторые песни на английском языке. И даже сегодня существуют шлягеры, существуют, если можно так сказать, популярные очень песни, которые входят в десятку чатов. Но когда я прислушиваюсь к текстам, я нахожу там очень оскорбительные слова, очень гнусные, грязные слова, связанные и переплетенные просто с неимоверной концентрацией похоти, сексуальной распущенности, который просто дышит смертью. Внешне выглядит так привлекательно. Мелодия, которая так и звучит постоянно в твоем разуме. Мы даже не замечаем, как на нас влияет это. И мы напеваем эти песни о супружеской измене, о пьянстве, о сексуальной распущенности. И эти слова просто вертятся у нас в голове. И мы даже на это не обращаем внимания. Как та знаменитая песня, которую все поют на свадьбах. «А я люблю женатого. Во имя Иисуса Христа да будут разрушены эти песни в наших разумах». Настоящее сердечное поклонение – это противоядие против всякого греха. Потому что то, кому мы поклоняемся, то, кому мы поем песни хвалы и поклонения, это и будет формировать нашу жизнь. Это будет влиять на нас непосредственно. Есть сила в музыке. И дьявол знает, что потому что он был помазанным херувимом, я подчеркиваю, помазанным. Помазание, оно делает тебя способность делать сверхъестественные вещи. Музыка, она помазана либо дьяволом, либо она помазана Богом. Помазание – это сила, это духовное влияние. Либо она высвобождает демоническую силу, либо она высвобождает божественное помазание и влияние небес в жизнь человека. Чему мы посвящаем себя? Каким песням? Конечно же, мы не заткнем уши, когда мы ходим по улице. Но так важно, так очень важно прочищать свой мозг и свое сердце хвалой и поклонением, Словом Божьим, молитвой, жизнью с Богом. Аминь. Господь не забрал нас из этого мира, но Господь оставил нас в этом мире, чтобы мы, наоборот, влияли на этот мир, а не поддавались на влияние этому миру. Иисус видел, как Люцифер пал, как молния, моментально, за долю секунды. И знаешь, святое место пусто не бывает. Мы говорим о том, что мы созданы для поклонения. Я снова напомню вам название моей проповеди. И знаешь, сатана пал, увлекший треть ангелов. И знаешь, казалось, место осталось пустым. Кто же теперь ведет это прославление? Кто же теперь выполняет эту функцию хвалы и поклонения, которые выполнял когда-то Люцифер, Бог сегодня обозревает землю, и Он ищет. Как говорит Писание, Евангелие от Иоанна, в 4 главе, в 23 стихе, Он ищет поклонников. Он говорит здесь, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Сегодня это не просто архангел. Сегодня это народ Божий. Сегодня это Церковь Божья, которая знает, что такое хвалить Бога всем своим сердцем. Мы были созданы Богом. Мы были созданы и сотворены им по Его образу и подобию. И знаешь, что значит быть сотворенным Богом по образу и подобию Его? Да, наше тело, оно было создано из праха, и в прах оно вернется. Но дух наш, наш внутренний человек, был создан Богом, и к нему он вернется, к нему он тянется вернуться. Аминь. И мы читаем, когда Господь создал женщину, то Он и не создал ее из праха, Он создал ее из уже существующего ребра человека, мужчины, который спал. Поэтому, братья, не спите. Но Бог взял и сотворил женщину из чего-то уже существующего. Когда Бог творил землю и небо, Он сотворил ее из ничего. Но когда Бог сотворил человека, Он сотворил его из уже существующего чего-то. Тело из праха, а женщину из ребра. Но дыхание, жизнь и дух Он вдохнул из самого себя. И если творение... оно засыхает, отмирает и превращается в пыль и совершенно ничто, то человек при своей кончине, он возвращается к своему Творцу, потому что мы были созданы им. Он вдохнул свое дыхание, свою жизнь в нас. И поэтому человек был создан для того, чтобы была вот эта близость между нами и им. Точно так же, как есть близость между женой и мужем, как и написано в Писании, что они, суть, есть одна плоть. Для чего создан муж и жена? Просто для того, чтобы жить вместе под одной крышей? Нет. Для чего? Для взаимоотношений. Аминь. Для близких взаимоотношений. И Бог создал, Бог нуждался в том, чтобы ты и я, мы были в близких взаимоотношениях вместе с Ним. А поклонение, хвала и поклонение – это путь, с помощью которого мы высвобождаем эту любовь к нашему Творцу. Итак, мы были созданы Богом. Мы были созданы Богом по образу и подобию. И Бог сотворил нас, чтобы мы были с Ним. Бог никогда не предусматривал, чтобы наши взаимоотношения с Ним ограничивались 2 часами по воскресеньям. Точно так же, как Бог не хочет, чтобы наши взаимоотношения в браке ограничивались 2 часами какого-то общения в течение недели. Но семья или брачные взаимоотношения, они созданы для того, чтобы каждый день мы могли наслаждаться этими взаимоотношениями. Аминь. Если там нет наслаждения, если нет там взаимоотношений, что-то не так. Аминь. Близость подразумевает под собой единство. Единство сердец, которое переплетается любовью, которая выражается в этих взаимоотношениях. Близкие взаимоотношения. Там уют, там хорошо быть. Аминь. В Ефесянах, в 5 главе, в 31-32 стихе, Господь говорит и приводит эту параллель, сравнение между отношениями мужа и жены и нас, как церкви со Христом. Он говорит, посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И он дальше говорит, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Бог создал нас для поклонения. Бог создал нас для близких взаимоотношений с Ним. Он говорит, тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Это цепляет, когда ты видишь пары, которые выражают какое-то внимание друг другу, и это происходит не потому, что оно намеренно, а оно просто, вот естественно, вот оно просто есть во взаимоотношениях. И это цепляет. Аминь. Когда ты видишь людей, которые любят друг друга, это цепляет, потому что это взаимоотношения. Это не просто служение, вот они пришли, отслужили в церкви там, и потом они разошлись. И Господь говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. А перед этим говорит, посему оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей. Есть сила, когда мы прилепляемся друг к другу. Прилепление говорит об очень сильной близости, об очень глубокой близости между 2 партнерами, и прилепится к жене своей, и будут 2 одна плоть. Однажды, когда я слушал проповедь одного очень выдающегося проповедника, он говорил на основании этого отрывка 31 стиха, и он привел такой пример, сварка. Когда два куска металла их сваривают вместе, то с технической точки зрения невозможно порвать само место сварки. Справа и слева может сгнить, поломаться, что-то разрушится со временем из-за ржавчины. Но само место сварки, оно будет очень крепким, долговечным. Точно так же, как если взять два куска пластилина и взять и перемешать их вместе, их невозможно разделить. Они вместе. И станут двое одна плоть. Бог ищет такого единения с нами, когда мы соединены вместе с Ним настолько глубоко и сильно, что ничто не способно нас разъединить с Ним. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. Бог жаждет такой близости с нами. Отношение медового месяца, которое продолжается всю жизнь. Господь говорит, именно этого я хочу. Я хочу близости с Тобой. Я не просто хочу слышать Твои слова. Господь говорит, я хочу слышать Твое сердце. Я хочу объятия Твоего сердца. Я хочу объятия Твоей души. Я хочу любви Твоего сердца. Мы знаем, что в Евангелии от Матфея, в 7 главе, Иисус сказал, что не всякий, кто говорит мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Он говорит, что в этот день многие скажут: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли мы именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» А я им тогда скажу: «Я никогда не знал вас». Вот это ключевое слово. «Я никогда не знал вас». Вот это близкое, интимное знание, когда двое становятся одной плотью, которая, как написано, познал Адам Еву. Знание, которое больше, чем просто ментальное познание. Знание, которое больше, чем просто информационное знание о ком-то или о чем-то. Знание, которое подразумевает под собой единение, соединение, близость, которая неразрывна, которая нерушима, которая пропитана страстью, эмоциями, чувствами, любовью, посвященностью, ревностью, жертвенностью, служением, любовью. Аминь. Бог хочет именно этого. Бог хочет, другими словами, взаимоотношений с Ним. Итак, Господь сотворил нас, сотворил, чтобы мы были с Ним. И также Господь сотворил нас, чтобы мы могли выражать Ему свою любовь, могли поклоняться Ему в духе и в истине. Вот это слово «поклоняться», на греческом есть такое слово «проскинео», что означает «поклоняться», «воздавать почесть». Упав на колени, поклониться до земли, поклоняться Богу. Есть еще одно значение этого слова – «целовать». Поклоняться – значит еще целовать. Не в том смысле, который мы вкладываем, когда мы думаем, когда мама целует папу, или папа целует маму, или когда ты, как муж, целуешь свою жену. Но знаешь, когда ты, другими словами, настолько поглощен тем, кого ты любишь, что ты просто дышишь им, ты вдыхаешь его, ты живешь им, как говорит об этом апостол Павел, мы им движемся, мы им существуем. Он в нас, а мы в нем. Тайна сия велика, я говорю, по отношению к Церкви и ко Христу. Поклонение – это внешнее выражение нашей любви. Аллилуйя. Я верю, что наше поклонение с каждым разом будет меняться. Аминь. Аминь. Аллилуйя.